Глен Марсо, философские фанеки. Глава 1. Интерфейс и пустота. Философии нет. Есть только философские фанеки. «В нас кто-то живет», — думал Глен, студент последнего курса филфака Карлова университета в Праге, выводя карандашом геометрические фигуры в тетради для конспектов. И этот кто-то выживает из ума. Линии пересекались, складывались во фракталы, будто чертеж категории рассудка, наложенный на схему микрочипа. За окном аудитории Прага моросила дождем, который не мочил, а рендерил реальность. Мокрая брусчатка отливала неоновой сеткой, а над Волтавой плыли голографические вывески, синхронизированные с ритмом университетских серверов. Глен откровенно скучал. Молодой профессор читал лекцию о понятии трансцендентальности Канта. Читал старательно. С наигранной жестикуляцией, под соответствующее выражение лица и отточенные обороты речи. Все было безукоризненно, слишком безукоризненно. Глянцево. Возможно, поэтому и не цепляло. Профессор то ли был слишком молод для трансцендентальности, то ли вовсе не понимал, в чем она заключается. Его голос звучал как идеально сжатый аудиофайл, без помех, без дыхания, без зазоров для мысли. «Какой уже по счету?» — думал Глен, имея в виду философские курсы, которые он посещал в разных вузах Праги для более глубокого погружения в учение Канта о трансцендентальных уровнях истины. Он взялся писать магистерскую диссертацию на эту тему и собирал материал. И подумывал о своем личном философском гуру. Но всюду одно и то же. Ухоженные молодые профессора или профессоресы в модных костюмах и платьях, со стильными прическами, с мимикой и дикцией, отработанными на местных театральных курсах. Массовый тусовочный глянец под словечки, надерганные из учебников по философии Канта, выученные наизусть и выдаваемые аудиториям, словно философские комиксы. Их регалии не помещались в рамки слайдов, а возрасты выглядели как опечатка в системе допуска. «Все», — подумал Глен, — «это последний. Ловить тут нечего. Молоденьких профессорес лучше воспринимать в клабе на дискотеке. Там они значительно интереснее». Бубнил он себе под нос, вспоминая молоденькую философирующую даму из предыдущего университета. Нарисовав в тетрадке симпатичную рожицу с высунутым языком, подписал «Трансценденция плюс». «Философские фанеки». «О!» — воскликнул про себя Глен. «Это же находка!» «Конечно, философские фанеки, что же еще?» «С виду ученость, а на деле фанек, в котором мудреная фиг для разведенных на бабки фанов». Глен озаглавил свою тетрадь для конспектирования лекций по философии «Философские фанеки». И решил рассматривать современные философские мудрствования с университетских кафедр под иным углом зрения, филфанфическим. Последние минуты текущей лекции Глен был похож на старательного отличника. Самым серьезным видом он что-то усиленно записывал в тетрадь. Со стороны можно было подумать о серьезной интеллектуальной работе над услышанным материалом здесь и сейчас. Но как бы не так. Глен составлял план посещения всех имеющихся в городе философских курсов. Теперь у него была цель. Что из всего этого получится, сказать трудно. Но Глену понравилось собственное чувство заинтересованности. Как-то иначе заиграла в его представлениях имеющаяся философская тусовка. Он увидел в ней рациональное зерно для себя и решил его извлечь. В его сознании лекция перестала быть потоком слов и превратилась в интерфейс. Он начал считывать не смыслы, а архитектуру их подачи. Вечером он отрывался в пражском клубе Карла Велазне со своей никогда не унывающей спутницей Лидией. Она любила и умела танцевать, а Глену нравилось в этот момент быть рядом с ней. Некоторое время назад Лидия официально работала танцовщицей в одном из самых богатых ночных клубов Праги. Но, как она объяснила Глену, когда он ее окунул в философские миры, танец, ее философия, ее трансцендентальный дуализм, смеялась она, смешно коверкая труднопроизносимое слово, а не ремесло. Лидия не смогла разменять свою философию на ремесло и покинула заведение, в котором, несомненно, преуспевала. Она поступила в Пражский институт культуры и работала в турецкой кофейне неподалеку от съемной квартиры Глена.